Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это моя ежедневная передача, которая называется «Гонопольская в рабочий полдень». Господи, вечерний эфир, утренний эфир, дневной эфир, боже мой. Простите меня, мои дорогие. Рад вас приветствовать. Пожалуйста, собирайтесь. Я напомню вам, что смысл этой программы в том, что я вам рассказываю дневные новости, на которые важно обратить внимание. Давайте приступим. Президент Бразилии, который едет в Москву, пообещал подтолкнуть Путина к переговорам в Стамбуле. Здесь, я надеюсь, есть эта прекрасная фраза, которую он сказал. Да, она есть. Ну, вы знаете, подтолкнуть Путина к переговорам. Вот это удивительно, что вот целый президент целой Бразилии, огромной страны, человек, безусловно, опытный, но он живет в других реалиях и, можно так сказать, в других координатах. Поэтому он надеется Путина подтолкнуть. Сейчас вы даже узнаете, как. Бразильский президент Луис Игнасио Лула да Сильва заявил, что лично потребует от главы Российской Федерации Владимира Путина принять участие в переговорах с президентом Украины Зеленским в Турции. По данным СМИ, да Сильва на обратном пути в Бразилию после завершения регионального форума в Китае остановится в Москве. И вот дальше он сказал, и это совершенно потрясающе, как будто мы с вами где-то в 15-16 году. Я попробую поговорить с Путиным, мне ничего не стоит сказать. Эй, товарищ Путин, езжайте в Стамбул и договаривайтесь, черт возьми. Это так смешно. Ну, хорошо. Значит, вот на сегодняшний день. Пресс-секретарь Песков заявил, что российская делегация приедет в Стамбул на переговоры 15 мая, но состав ее Кремль не может назвать, поскольку Владимир Путин не давал таких указаний. Вы можете подумать, что это старое сообщение, на самом деле далеко не старое. Нет, в этом плане ничего не изменилось, говорит Песков, мы это сделаем, объявим состав делегации, когда получим соответствующие указания от президента. Пока что такого указания нет. В то же время Песков отметил, что российская делегация будет ждать украинцев в Стамбуле в четверг 15 мая. Я вчера немножко посмеялся над этим, над этой фразой, потому что, значит, Зеленский уже там, украинцы собираются ехать, будет ждать, но, оказывается, оказался прав Песков. А не я, понимаете? Почему? Потому что он будет в Анкаре, в столице, и там будет президент Турции, у них будут, естественно, переговоры, на которых Зеленский может, кстати, и задержаться, если Путина не будет, потому что без Путина он не будет выходить на какие-то переговоры, заходить в комнату и так далее, где будут присутствующие на переговорах. Но он сказал, заявил, я, по-моему, это прочитаю, я засейвил, что если вдруг приедет Путин, то ему и Эрдогану ничего не составляет сесть в самолет и прилететь там в течение, сколько там нужно лететь, из Анкары в Стамбул. Кстати, все, кого я спрашивал, удивленно говорили, как? А разве столица не Стамбул? Понимаете, такая вот операция. Значит, есть вот такое вот сообщение. Ермак. Ну, Зеленский говорит об одном, я имею в виду одно направление, так сказать, да, обозначение переговоров. А Ермак говорит как бы больше конкретики, но в то же время он как-то удивительно талантливо соединяет это в общие слова. Руководитель офиса президента Ермак заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условия. Полное прекращение огня страной-агрессором. Мы готовы к любому формату диалога, но есть условия. Полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией. Он добавил, что президент Зеленский поедет в Турцию, даже если глава Путин откажется от прямого контакта. Это будет четкий сигнал для всего мира. Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам. Значит, вот тут вот я хотел бы одну вещь сказать. Вот все-таки Россия переигрывает Украину с точки зрения дипломатической деятельности. Вот вы ничего не заметили, что сказал Ермак? А Ермак сказал, в общем, ну, глупость, так будем говорить, и я вам сейчас ее объясню. Президент Владимир Зеленский поедет в Турцию, даже если глава РФ Владимир Путин откажется от прямого контакта. Хорошо. А вот следующая фраза. Это будет четкий сигнал для всего мира. Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам, считает Ермак. Вот, понимаете, он же не прав. Он выдает желаемое за действительное. Я напоминаю, что Путин, будь он проклят, предложил переговоры 15 числа. А Трамп сказал Зеленскому, езжай туда. Но еще раз повторяю, никогда никто с российской стороны не говорил, что туда поедет Путин. Понимаете? То есть, другими словами, российская делегация туда поедет. Понимаете, в чем дело? А этот Ермак, это будет четкий сигнал для всего мира. Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам. А Лавров, не знаю, там, и еще кто-то с Лавровым, разве это не... Ну, формально, я понимаю, что ничего не будет. Они там опять скажут эту туфту, которую они говорят. Но Ермак палится, понимаете? Он ну, немножко выглядит смешно. Потому что он как бы говорит, вот вы сказали, что приедете, вы не обещали, что приедет Путин. Но если Путин не приедет, Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам. Ну что за глупости, понимаете? Вот я вам говорил, ну вот как Жванецкий, тщательнее надо. Надо не совершать подобных дипломатических ошибок. Сколько потрясающих дипломатов в Украине. И вот главный дипломат, получается, Ермак, который такие вещи говорит. Мне это очень обидно. Обидно за Украину. Значит, теперь смотрите. Опять он как-то говорят, что там, глобус натягивает на ежа глобус. Смотрите. Он считает, что если Путин не приедет в Турцию, то это должно стать толчком к действиям, в частности, к введению американского пакета санкций от сенатора Линдси Грэма и новых санкций ЕС. Почему? То есть там будут сидеть Лавров и же с ним, а стоит Ермак, который говорит, ага, Путин не приехал, значит, должны быть дополнительные санкции. Что, дополнительные санкции на Россию из-за того, что Путин не приехал? В общем, я вам объяснил, понимаете, это вот лучше иногда, как это, жевать, чем говорить. Мне очень обидно, очень-очень обидно за вот эти вот слова, за перекручивание. То есть как, это несерьезно. Это несерьезно. Вообще российская делегация может сказать, ну, мы не поедем, нас там не ждут. Глава офиса президента Украины сказал, что должен быть лично Путин. Путин не собирается. Значит, Украина не собирается проводить какие-либо переговоры. Мы уже для вас, скажет Лавров, так сказать, не люди. Вот такая история. Гораздо более осторожно Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европа согласовала 17-й пакет санкций против России, который, в частности, касается теневого флота танкеров. Значит, Европа ограничивает доступ еще к технологиям, применяемым на поле боя. В списках добавили еще 189 судов теневого флота, чтобы ударить по энергетическому экспорту России. Эта война должна завершиться. Мы продолжим поддерживать высокое давление на Кремль. Тут я хочу опять же пояснить, в чем, ну, так сказать... Ну, в чем заковыка, знаете, как вот любят говорить, заковыка, да? Это все объяснил Михаил Крутихин, наш с вами гуру. Михаил Крутихин объяснил, я это дело слушал, что санкции против теневого флота не работают. По нескольким причинам. Во-первых, чтобы проверить судно, нужно... Понимаете, нужны определенные бумаги. Нельзя так просто. Вот идет судно, раз к нему подъезжают, на каком основании? Это международное право, это международные воды. Да? Значит, должен быть какой-то международный ордер. Так? Это первое. Второе. Они заходят на судно, на судне нефть. По документам все идеально. А ваше судно застраховано? Застраховано. Вот страховка на многие-многие миллионы долларов. И не важно, что эта страховка, она настоящая. Только сумма в ней поставлена идиотская, потому что это страховка где, какого-то Вьетнама, где живет какой-то один вьетнамец, который получает $3 за то, что он открыл фиктивную страховую компанию. Понимаете? Дальше. Они приходят в порт. Вы знаете, это уже тоже рассказывал наш гуру. Они выключают транспондеры, их не видно, они исчезают. Ну не будешь же ты за ними все время на лодочке следить, куда они идут. После этого проходит, например, 5 дней, и они уже в середине моря и опять включают транспондеры. Понимаете? То, поэтому это все, ну так сказать, как вот это выражение замечательное, мертвому припарки. Такое хорошее выражение. Что на самом деле работает? Вот вчера я вам рассказывал, я не хочу лезть в эту новость, что страны, ну то есть Швеция, Дания и прочие страны, которые вот там вот по северному флоту, по северным морям, они могут запретить движение российских судов в своих территориальных водах. Вы скажете, хорошо, если не в своих территориальных водах, то они пойдут севернее, в международные воды, да, ну, все-таки 200-мильная зона и так далее. Но дело в том, что это страшно удорожает нефть, которую везут, которая и так стоит недорого. В общем, короче говоря, много разговоров и так далее. Значит, теперь Зеленский. Уровень доверия среди украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 69% доверия среди украинцев к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 69% в первой половине марта до 74%. Не доверяют президенту 22%. Значит, тут я хочу вам сказать, что я очень рад за Владимира Александровича. И дай ему Бог здоровья, но не будем забывать, что вот как раз в это время сейчас в Киеве проходит очередное заседание суда по Порошенко, который пытается с помощью известного вам адвоката Илья Новикова и других адвокатов все-таки выяснить, почему на него наложены превентивные санкции. Понимаете? Превентивные, то есть за то, что он может теоретически совершить. Зеленский уничтожает оппозицию. Зеленский уничтожает оппозиционные медиа. 3 канала также находятся под запретом. 5-й, Эспрессо и что еще? 5-й, Эспрессо и Прямой. И им не дается частота в наземном вещании. Поэтому Зеленский, так сказать, знает свое дело. Правая рука занимается войной, а левая рука занимается уничтожением оппозиции. И это правда, это никуда не денешь. Идем дальше. Херсонщина. 3 раненых за утро. 2 россиян атаковали с дронов. Еще одна... еще один подорвался на мине. Вы знаете, вот тут есть заголовок такой. Оккупанты атаковали Ровенскую область, 2 раненых, повреждена инфраструктура. То есть они продолжают стрелять. Я вот не совсем понимаю, и не видел где-то вот такие вот, так сказать, ну как вам сказать, сложные налеты украинцев на российские объекты. Мне это кажется неправильным, потому что долг платежом красен. Да? Я думаю так. В Кремле до сих пор не говорят, кто поедет на переговоры в Стамбул. В Украине удивительный прогноз погоды. Дождь, гроза и мокрый снег. Это прогноз погоды на 15-17 мая. Дальше. Вот весьма дискуссионная история, которая связана с Соединенными Штатами и Сирией. Дело в том, что он, вы знаете, должен ехать, Трамп, в страны Персидского залива, и он неожиданно заявил, что с 2004 года санкции, которые были наложены на Сирию, они отменяются. Значит, он говорит, Рейтерс сообщает, отмена санкций станет огромной поддержкой для Сирии, которая пострадала в результате более чем 10-летней гражданской войны. Трамп заявил, что решение об отмене санкций принято по просьбе фактического правителя Саудовской Аравии, принца Мухаммеда бин Салмана, Саудовской Аравии. «О, сколько я делаю ради кронпринца!» – пошутил Трамп, вызвав смех в зале. Он добавил, что санкции были нужны раньше, но сейчас пришло время двигаться дальше. Тут есть одно пояснение, которое я вам хочу сказать. Значит, министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шибани написал в Твиттере, что запланированная отмена санкций станет новым началом для восстановления страны. По словам представителя Белого дома, Трамп планирует коротко встретиться в Саудовской Аравии с президентом вот этим вот Сирии. Что здесь хорошо? Здесь хорошо то, что принцип вот этой сделки у Трампа в некоторых случаях, вообще скажу вам так, во всех случаях, кроме одного случая, кроме Российской Федерации, работает. Почему? Потому что Америка мощная страна, она может положить, посадить любую страну. И вот видите, с 2004 года Асад наложили санкции, санкции были и так далее, и так далее. Россия там, значит, теперь Асада вышвырнули, новый правитель требует, чтобы его выдали, Москва отказывается, военные базы, непонятно, что с ними будет, и что делает Трамп? Он привязывает Сирию к Соединенным Штатам Америки. Почему это хорошо для нас с вами? А потому что она не будет российская Сирия. Вот и все, понимаете? А режим Асада удерживал власть, вот вы говорите, Путин, 53 года. Сначала папочка, потом сыночек и так далее. Да? Поэтому это все такое, так сказать, дальше. Я смотрю самое последнее. Хорошо, теперь давайте посмотрим другой источник информации. Вы знаете, у меня их несколько. Значит, только вот заголовки, если что-то, я открою. Значит, Российская Федерация игнорирует перемирие. Министр иностранных дел Сибига заявил про усиление атак по всей линии фронта. Значит, Зеленский говорит, Москва целый день молчит. Ну, вот, понимаете, он это говорит, Зеленский, потому что это тоже, вот, знаете, ну, какое-то некоролевское поведение. То есть он как будто вот Путин, выходи, ну, вот я хочу с тобой поговорить. Еще раз. Россия заявила, что она приедет. Ну, все, не суетись под клиентом. Чего ты все время... Значит, Москва весь день молчала. Зеленский сделал заявление про переговоры. Ну вот, то есть что? Ты говоришь, вот уже прошло 10 минут, они не сказали. Уже прошло 10 минут, они не сказали. А они как слоны. Они сказали, мы будем там в нужное время. Вот понимаете, это меня просто поражает. Ну вот Guardian, у них большая статья. Давайте посмотрим, если там есть перевод, фрагмент. Я вам прочитаю. Дай бог, чтобы... Извините, открытое окно. Вот еще заболею из-за вас. Вы будете виноваты во всем. Ну и где это? Сейчас, одну секунду. Не совсем понимаю. Сейчас, одну секунду. Соскочила. Ну вот, сейчас я дойду до того. Значит, Буданов, вот, это вам будет интересно, потому что его все любят, и я тоже его уважаю, глава украинской военной разведки. Значит, что он сказал? Глава Главного управления разведки прокомментировал возможность проведения личной встречи Зеленского с российским лидером. Он объяснил цель, которую преследует президент Украины. Зеленский предложил Владимиру Путину провести личные переговоры в Турции. Ну, это вы все знаете. И вот говорит Буданов. Очевидно, это абсолютно правильная позиция украинского президента, который таким образом демонстрирует искреннее стремление, готовность к совершению войны. Нам нужно прекращение огня. По его мнению, полностью готов к прямому диалогу с Путиным. Глава ГУР отметил, что при поддержке зарубежных партнеров Украина может добиться желаемого результата от этих переговоров. Ну, хорошо, пусть будет так. Буданов так считает, почему бы и нет. Значит, идем дальше. Идем дальше. Трамп говорит по поводу санкций. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций. Мы всегда рассматриваем вторичные санкции против России. Ну, это имеется в виду, если будет неуспех переговоров и так далее. Но ведь будет неуспех переговоров, да? Дальше Европа заявляет. Ну, и вот интересно, значит, правая рука делает одно, а левая другое. Ну, Путину же, Трампу же надо показать, что никакого НАТО для Украины не будет. Соединенные Штаты Америки выступают против того, чтобы приглашать Зеленского на саммит НАТО в Гаге, который запланирован на 24 июня. Значит, по состоянию на сейчас приглашение на саммит прислали только четырем азиатским партнерам. Ну, вы понимаете, там можно быть, так сказать, просто как гость. Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Почти все союзники выразили Вашингтону удивление по поводу этого выбора. Значит, и вот тут написано так. Во время саммита НАТО, возможно, очень лаконичная повестка дня, в отличие от предыдущих заседаний, чтобы избежать напряжения с главой Белого дома Дональдом Трампом. О чем это говорит? Это говорит о том, что ну, НАТО, вот понимаете, НАТО опять абсолютно не самостоятельная структура. Не самостоятельная структура. Значит, Келлог, как вы знаете, сказал, что типа он договорился с поляками, чтобы польские военнослужащие участвовали на линии разделения там и так далее. Сикорский, министр иностранных дел Польши, сказал, что это все фигня. Значит, сейчас я вам скажу, это важная такая новость. Польша жжет. Опроверг возможность ввода польских войск в Украину после прекращения огня, после того, как специальный представитель США по вопросам Украины Келлог заявил в понедельник, что Соединенные Штаты обсуждают это с поляками. Вот что он сказал, Сикорский. Мы уважаем и любим генерала Келлога. Обратите внимание, он сказал «должны», то есть так считает, но это не означает, что так и будет. Генерал Келлог, возможно, неправильно истолковал, что Польша будет частью этой операции, если она состоится, но наше участие в этой операции не предусматривает присутствие польских солдат на украинской земле. Значит, Польша и даже он написал «прекратите манипуляции», он написал в Твиттере, «Путин не отказался от своих первоначальных целей». Ну, я хочу вам сказать, что поляки очень боятся, что будет нападение на Польшу. И, понимаете, они боятся, учитывая даже то, что все-таки они страна НАТО. Да. Прекрасная новость. Теперь самые разные новости, которые я засейвил для вас. Так, надеюсь, трансляция идет правильно. Светлана Костина. Все правильно говорит команда Z. Это креатив, прием политика молодого поколения. Как, если не выманить, то облегчить агрессивную... облегчить агрессивную сущность кремлевского режима и не расшаркиваться перед преступной державой. Вы, наверное, не поняли, о чем я говорил. Да? Вы, наверное, не совсем поняли, о чем я говорил. Я говорил совсем о другом. Да, вот Виталий Марков говорит, да, почему-то на всех почти проукраинских каналах решили, что в переговорах 15 мая должен участвовать Путин. Вы первый, кто этот фейк развенчивает. Да не только я, но многие, так сказать, по этому поводу говорят. Поэтому тут другое дело, что, понимаете, если Путин не едет на эти переговоры, о чем это говорит? Не то, так сказать, не о его невежливости, не о том. Это говорит о том, что он получает, он отсылает вот этих вот своих Лавровых, и Лавровы просто тупо должны сказать, что, значит, учитываем реалии на земле, денацифицируем Украину и весь вот этот обвес, который соответствует позиции Российской Федерации. То есть, другими словами, переговоры, ну, каждая страна, и российская, и украинская, скажет, что эти переговоры ни к чему не привели. Пишет Роман Гольдман, это мой добрый приятель, неожиданно. Легендарный Андрей Макаревич, который с 2014 года переехал в Израиль и всегда откровенно осуждает путинский режим, поддерживает Украину, получил диплом почетного доктора философии университета имени Бен-Гуриона. Я очень рад за Андрея, он прекрасный. Андрей прекрасный. Александр Морозов комментирует, ну, давайте я вам напомню, потому что, естественно, наверное, вы в замороженном состоянии, я бы вас попросил из него выйти, хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили лайки, потому что днем почему-то вы считаете, что это я развлекаюсь, а не работаю, поставьте, пожалуйста, лайки. Потому что в понимании Ютуба дневной эфир вам не интересен. Вот эти три почти 500 человек, им не интересен эфир. Они просто так зашли, знаете, ну вот там чайку попить. Да, в принципе, то, что я говорю, то, что рассказываю, это вообще не совсем важно и не совсем нужно. Поэтому подтвердите то, что важно и нужно, своими лайками. Расскажите друзьям о том, что есть такой эфир, есть мой канал, немножко меня промотируйте. Александр Морозов решил прокомментировать, как он видит эти переговоры и санкции. Будем исходить из мысли, что Путин объявил про 15 мая, обдумав дальнейшее. Это значит, что схема его выигрыша только одна. Путин дает добро на подписание соглашения огня на 30 дней без всяких условий. Совершенно не понимаю, зачем он это пишет. Вернее, я понимаю, зачем он это пишет. Вот если бы он... Я не читал эту заметку. С чего это он дает условия? Почему он это делает? Они же уже заявили, что никакого 30-дневного ничего не будет. Ну ладно. Для этого соглашение не требуется. Встреча Путина с Зеленским. Достаточно подписи переговорной группы. С российской стороны, допустим, в Стамбул полетят Лавров, Ушаков и один из заместителей Герасимова, например, Ким. С украинской стороны Ермак, Умеров. При этом Путин прилетает в Стамбул и по предварительной договоренности туда прилетает и Трамп. Они проводят первую встречу на высшем уровне. Трамп заявляет о большом общем успехе. Получается, что он не только ярко выступил в Ариаде, открыл там новую эру, но и здесь тоже новая эра. Тогда получится так. У Трампа будут связаны руки этим перемирием. Он не сможет вводить новые санкции. Евросоюз окажется в сложном положении дальнейшей борьбы с Путиным без США. Кремль при этом не берет никаких обязательств. По истечении 30 дней режим прекращается, режим прекращения огня. И он слетит в любое утро. Путин поручит саммит с Трампом, получит саммит с Трампом, на который может бесконечно ссылаться, противопоставляя отказу европейских лидеров сотрудничать с ним. Европа не хочет, а вот как мы хорошо поговорили с президентом Трампом. Если же Путин сейчас не соглашается на прекращение огня на 30 дней без нюансов и бабахнул публично про 15 мая без всякой логики и перспективы, то будем выражать, то будем считать, что он колхозник, как выражается по такому случаю наш калининградский друг, и вообще не в состоянии понять, что сказал Трамп в Ариаде только что. Опасная ситуация. Ну, я не согласен с какими-то вещами, но не в этом суть. Вот это вот интересно, все же мы, ну, знаете, вот есть какие-то фразы, которые мы там кому-то приписываем, а на самом деле не они это говорили. Фраза Уинстона Черчилля «Сталин принял Россию с Сахой и оставил с атомной бомбой» – правда или легенда? Это фраза, которую приписывают Черчиллю, он ее никогда не произносил. Черчилль относился к советскому лидеру с опаской и уважением, что отразилось даже в речи в Фултоне, с которой началась холодная война. «Я глубоко восхищаюсь и чту доблестный русский народ и моего товарища военного времени маршала Сталина». Но вот о Сахе и атомной бомбе Черчилль ничего не говорил. Впервые как цитату Черчилля, ее в статье, помните, такая была Нина Андреева, ее уже нет на свете, насколько я знаю, «Не могу поступиться принципами» в марте 1988 года привела сталинистка Нина Андреева. Источником вдохновения для Андреевой могла послужить статья о Сталине из британской энциклопедии 1956 года, где советолог Исаак Дойчер писал: «Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит в том, что он принял Россию с Сахой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриально развитой страны мира». Ну, я не буду сейчас комментировать и говорить про бесчисленные преступления, про 37-й год, про Голодомор и так далее. Нет смысла. Это факт-чекинг, да? Вот это мне нравится, конечно. Я несколько раз засейвил, чтобы не потерять вот это... «Я попробую поговорить с Путиным», это президент Бразилии. «Мне ничего не стоит сказать. Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и веди переговоры, черт тебя возьми». Ну, черт забирай, черт возьми. Ну, не черт тебя, а именно черт возьми. И напоследок, что пишет Блумберг. Да, 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 на Маркс, какой ценой поднял, да. Ну, понимаете как, прелесть в чем? Прелесть ужаса или ужас прелести? В том, что все жертвы перетерты в лагерную пыль, а ему ставят памятники, вот Сталинградский аэропорт собираются, понимаете? Блумберг. Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на прекращение огня, европейские лидеры призывают Трампа выполнить свою угрозу и ввести санкции против Москвы. Кремль пока не подтвердил, будет ли Путин на встрече. Думаю, пишет обозреватель Блумберг, Кремль молчит о встрече с Зеленским в Стамбуле. А, это человек, который это выложил, он говорит, думаю, двоеточие. Это указывает на их неуверенность, потому что они обычно быстро реагируют. Эта пауза еще раз показывает, что сейчас Трамп и Зеленский возглавляют инициативу как публичную, так и геополитическую. Песков, двоеточие. Российская сторона продолжает подготовку. Мы объявим, кто поедет, как только президент Путин определит это при необходимости. Кит Келлок и Стив Уиткоф будут представлять США. Я Значит, человек, который выложил, извините, я вам объяснял, что я не могу засейвить имя, потому что не помещается на странице. Кроме того, при переводе, это перевод с украинского. Я, говорит автор, это точно не уровень президентов, поэтому повлияет на решение Путина прийти, хотя Зеленский лично позвонил Трампу. CNN говорит. Келлок и Уитков в настоящее время планируют только наблюдать за ходом переговоров. Визит Трампа во многом зависит от присутствия Путина. Тем временем Россия начинает торговлю. Замглавы МИД Рябков. Реалии на местах в условиях войны должны быть признаны, включая присоединение к России новых территорий. В общем, пока что, давайте скажем так. Ну и вот еще одно, напоследок. Вот это, конечно, тема отдельного разговора с вами. И вообще, это такое надо, может быть, Загданского позвать для того, чтобы по этому поводу поговорить. Но есть одна интересная история. Однажды, ну вот все размышляют, вот мы уехали, да? Очень многие уехали. Кто-то собирается уехать, кто-то, ну. Вот как быть? Ждать ли? Я не говорю, будет ли смена власти. Смена власти в России когда-то будет, это понятно, да? Не будем сейчас рассуждать, как она появится, кто. Но я думаю, что еще до реальной смены власти в России, ну, пройдет, например, 5 или 10 лет, понимаете, да? Ну, к примеру. И вот даже у многих там квартиры и так далее, что-то такое. Вот куда возвращаться? Имеется в виду, куда не место, там Москва, Санкт-Петербург, а куда ты, собственно, приезжаешь? И вот по этому поводу Панфилова некая, которую я не знаю, написала вот такую вот историю. Хочу зафиксировать здесь свои мысли после недели в Москве. Важное вводное. Я прожила там всю жизнь, но 3 года назад уехала в эмиграцию и прилетела домой за это время всего 2 раза, и вот это второй. Короче, ключевое. Домом это больше не ощущается, ностальгии нет. Мне стало дискомфортно в Москве, и это меня шокировало. Слишком холодно, слишком большие расстояния, слишком огромные дома. Короче, все бесило, ничего не радовало. Были какие-то как будто ожидания от прошлой жизни, которые разрушились. Почему я вам это прочитал? Потому что надо строить свою новую жизнь и не жить идеей возвращения. Потому что, помните, да, истина проста. Никогда не возвращайтесь, ну, места. Не надо. Не надо. Не надо. Вот это вот ожидание, что Россия принципиально изменится. Вы хотите, чтобы ваши знакомые, а ваш круг знакомых разбежался, его уже давно нет. Вы хотите как бы их собрать, что, ну, вот будете сидеть в своей квартире. И все. Ни друзей, ничего. Только Соловьев по телевизору и Путин в Кремле. Ну, наверное, так. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И приходите, пожалуйста, в Patreon, потому что в субботу у нас обязательно будет хороший эфир. Мы в Patreon, у нас закрытые эфиры, которые мы никому не показываем. Также прошу вас, пожалуйста, не забывайте, что вам нужно поставить лайки, может быть, бросить донаты, там внизу все есть, бросьте немного донатов в PayPal. Для нас это наиболее удобно, мне там расплачиваться с... Вот, это будет здорово. Спасибо вам, и мы встречаемся в 21 час. Может быть, проклюнутся какие-то новости, будет обязательно, наверное, я так предполагаю, новый бандеровец. С какими-то подробностями пока что все стоит на месте. Сейчас будет громкая музыка, поэтому кто ее не любит, пожалуйста, приглушите ваши компьютеры. До свидания.